Часть четвертая. Каждый раз, когда Женя останавливалась перед дверью квартиры, где прошло ее детство, она испытывала сложнейшие чувства. Умиление, гнев, тоску и нежность. Дверь была обшарпана. Медная табличка с фамилией покойного деда помутнела. Возле двери, к раздражению соседей, второй год стоял сломанный стул, на котором громоздился ворох набитых каким-то Томочкиным дерьмом пакетов. Дух убожества и коммуналки. Ключей уже не было с тех пор, как поменяли старый замок. Так получилось, что ключа ее не лишали, а просто как-то забыли дать новый. Женя спросила раз, но вопроса не заметили. Позвонила. Тома, колченого постукивая палочкой, шла по коридору. У нее, бедняги, опять разыгрался ее артрит. «Женечка, ты?» Открыла. Заахала. «Какая ты кругленькая стала!» Из бабушкиной комнаты выглянул Михаил Федорович со своим запахом шипра, пота и почему-то старой кожи. «Как я к ним несправедливо все-таки!» — укорила себя Женя. «По воскресеньям они не воняют, они же по субботам моются!» Женина внутренняя улыбка чуть отразилась на губах. «Здравствуйте, Михаил Федорович!» Пока служил в армии, он приветствовал первым старших по чину. Теперь на гражданке, когда подполковников вокруг не было, он сам прихотливо выбирал, с кем ему положено здороваться первым. С директором, заместителем по хозяйственной части, по научной, тот сам первый здоровался, с заведующим поликлиникой, который был прикреплен. Михаил Федорович кивнул с достоинством. «Здрас!» Без имени. И остался стоять в дверях, что было необычно. Женя сняла поочередно ботинки, склоняясь над своим животом то вправо, то влево. С отвращением надела старые, с грубыми зашивками тапочки и двинулась по коридору в бабушкину комнату. Тома остановила ее.
«Женек, у нас перестановка. Нам Розины большой шкаф книжный отдали. Он там не встал. Пришлось его сюда. Михаил Федорович, коллекция как раз вошла, а бабушку мы переселили в Василисину комнату».
Кровь бросилась Жене в голову. Не мытьем, так катаньем. Выселили-таки бабушку в чулан. «То есть как?» У Жени от ярости задрожал подбородок. Коллекция Михаила Федоровича была умопомрачительная по идиотизму. Вырезки из газет и журналов, касающиеся авиации.
«Да какая ей разница? Она и не заметила. Там тихо, спокойно. Сундук Василисин вынесли, стул ее поставили. Она там и кушать может. Покойная Василиса всегда там ела».
Михаил Федорович все стоял в дверях бабушкиной комнаты в полной готовности вступиться. Женя ничего не ответила, удержалась. Пошла на кухню, даже не заглянув в комнату, которая на прошлой неделе была бабушкиной, всегда была бабушкина. Прошла через кухню, открыла дверь в чулан. В чулане после Василисиной смерти ничего не меняли. Две большие иконы, с детства знакомые, Казанская и Илья Пророк. Не то разбитый красноармейским топором в незапамятные времена, не то от старости треснувший, грубо склеенный шов проходит по летящему вниз красному плащу, отделяя его от смуглой руки.
«Ну, где вы там, помощники беспомощные?»
Бабушка сидела на венском стуле с прорезанным сиденьем, лицом к маленькому окошку, выходящему в глухую кирпичную стену. Под стулом стояло ведро. В чулане пахло мочой и старческой немощью. Одна серая кошка спала на одеяле, покрывающем топчан. Вторая сидела на коленях у Елены Георгиевны, и пальцы с неровно подрезанными ногтями лежали на полосатом боку. Женя поцеловала редеющие волосы с двумя изгибами на висках, куда молодая Леночка вкалывала невидимки. Старуха погладила кошачий бок.
«Здравствуй, бабуля! Зачем же ты сюда?» Начала Женя мучительно, потому что понимала, что лучше бы ей помолчать в этой постыдной, невозможной ситуации. «Сейчас ванну принимать будем!» Старуха молча погладила ее по руке. На кухне лилась вода, стучали ножами. Тома с мужем все делила пополам, и домашнюю работу тоже. 4 картофелины чистили на пару. 2 он, 2 она. Из соображений семейной справедливости. Женя направилась в ванную. На кухне мимоходом заметила. Тома с Михаилом Федоровичем перебирали гречку, с картошкой уже покончили. В ванной было всегдашнее, неописуемое. На веревках висело мокрое белье. По субботам у них был банный день. Полдня готовились, полдня мылись, а потом отдыхали с чаем, конфетами и пряниками. Патриархальный сюжет. Все всерьез. В воскресенье утром до прихода Жени производилась недельная стирка в крохотной стиральной машине, которую купил Михаил Федорович для нужд своей маленькой семьи. Бабушкино поганое белье стирать в ней он не разрешал, был брезглив. Женя вытащила из-под ванны таз. Из цинкового бачка с перекошенной крышкой достала ветхие тряпочки, обрывки простынь, все подмоченное, подпачканное. Памперсы, которые Женя когда-то покупала, в дело не шли. Тома считала, что они синтетические, а синтетики Михаил Федорович не признавал. Женя давно уже перестала приносить в дом что-нибудь для бабушки. Тома все новое немедленно убирала и приговаривала. «Ой, Женек, да че рубашечка хороша? Прям хоть в гроб клади!» Такие минуты Женя не знала, кого ей следует больше жалеть. Бабушку, обломавшую свою бедную психику, чтобы не замечать того, с чем сражаться невозможно, или тетю Тому с мышьей мордочкой, с негнущимся от артроза коленом, счастливую своим замужеством, гордую за свое прошлое, настоящее будущее, которому она делала медленные и уверенные шаги. Она писала кандидатскую диссертацию о вирусных заболеваниях своих вечно зеленых и чувствовала себя духовной наследницей своего знаменитого воспитателя Павла Алексеевича Кукоцкого. Возможно, так оно и было. Женя разобрала свалку на стульчике-перекладине, куда сажала для мытья бабушку. Старые тазы, один в одном, банки, обтрепанные мочалки. Замочила в самом большом тазу, отвернув нос бабушкиной тряпки, затолкала таз под ванну. После мытья стирка. Вычистила ванну. Краны текли, из-под ванны сочилась вода. Все было ветхим, но изобретательно подчиненным. Михаил Федорович был гений по части подвязывания веревочек, подкручивания проволочек, изобретения затычек и заплаток. Интересно, что он там делал в своей авиации?
Наконец, все готово. Вода чуть горячее, чем надо. Остынет, пока она бабушку разберет. Капнула напоследок шампунь в воду для пены. Тома никогда ничего не берет из того, что Женя в дом приносит. Они с Михаилом Федоровичем шампунями не пользуются. Заграничного не переносят. Патриоты. Ни мыла, ни лекарств, ни одежды. И присказка ко всему. Наше, отечественное. О, убожество! Женя подняла бабушку со стула. Пошли, бабуля, все готово. Елена Георгиевна послушно встала. Спина прямая, ноги сухие, длинные, к старости покривившиеся. Женя обхватила ее за хрупкие плечи, повела. Шла бабушка хорошо, только рваный тапочек мешал, задиралась отклеившаяся подошва. Три пары новых, не меньше, лежало у Томы. О, жадность! Вошли в ванную. Бабушка указала пальцем на защелку. Женя задвинула. Медленное раздевание. Бабушка как будто хочет помочь Жене, но и сопротивляется одновременно. Теребит петлю халата. Забыла, как пуговица расстегивается. Силится вспомнить. Не может. Женя помогает раздеться. Черт его знает, какие у нее соображения. Почему Тома изобрела эти идиотские резинки под коленями? Почему нельзя надеть памперс, подложить пеленку, в конце концов? Разделись. Ну вот, теперь подними ногу, правую, держись за меня. Живот мешает, очень мешает живот. Теперь другую. Елена Георгиевна легко поднимает свои длинные ноги. Ступня ужасная. Ноги покрыты желто-серым грибком. Косточка выпирает. Откуда могут взяться мозоли у человека, который 20 лет ничего, кроме домашних тапочек, не носит? Елена Георгиевна стоит в воде по колено и не может сообразить, как сесть. Фигура — скелет большой стройности. Тонкая талия, крутые бока, грудь маленькая, нисколько не обвисшая, живот поджатый, пупок укрылся в поперечные складки, еще одна складка, поперечный шов под пупком. Тело безволосое, белое, все присборенное, как мятая папиросная бумага, и лицо белое, только волосы на подбородке растут. Раньше Женя их выдергивала пинцетом, а теперь стала ножницами стричь. Времени мало, очень мало времени, а родится ребенок вообще непонятно, как буду успевать. Наверное, надо будет забрать ее к себе на профсоюзную, как только отец переедет на новую квартиру. В старой отцовской с двумя смежными комнатами вполне можно всем разместиться, но Тома еще может заортачиться. «Садись, дорогая, садись!» — подталкивает Женя бабушку легонько в спину. Бабушка опасливо присаживается. Женя направляет на нее струю душа. Бабушка стонет от удовольствия. Сейчас произойдет то, ради чего Женя приезжает сюда уже 10 лет. С тех самых пор, как умер дедушка, и она переехала к отцу. «Спасибо, деточка», — говорит Елена Георгиевна. Тома уверена, что Елена Георгиевна вообще разучилась говорить. Это не так. Она разговаривает. Но только здесь, в закрытой на защелку ванной, когда Женя усаживает ее в теплую воду. Между ними необъяснимая близость. Женю растил дедушка. Бабушка всегда молчаливо присутствовала, ласково наблюдала за ней. Сколько Женя себя помнит, бабушка всегда была больна. И всегда не любили друг друга, если вообще может существовать бессловесное, бездеятельное, воздушное, ни на что практическое, не опирающаяся любовь. Женя гладит ее по голове. Хорошо. Блаженство. Господи,
Какое блаженство! Мы ходили в Сибири в баню все вместе. Павел Алексеевич, Танечка, Василиса. И веники были. Снегу было много. Ты помнишь, деточка?
Интересно, за кого она меня принимает, думает Женя. Но в сущности это не имеет никакого значения.
В неделю раз Елена Георгиевна произносит несколько слов. На считанные минуты восстанавливается связь со здешним миром. «Зачем ты в чулан переселилась?» — спросила ее Женя. «Чулан? А какая разница? Пусть!» И доверительно. «А почему ты Танечку не привела?» Встрепенулась и смутилась. Больше всего Женя страдала в те минуты, когда чувствовала, что бабушка переживает растерянность и недоумение. Женя намылила губку и провела вдоль выпирающего позвоночника. Что ей ответить? Иногда Женечке казалось, что бабушка принимает ее за покойную дочь. Так оно, вероятно, и было, потому что в спутанных речах проскальзывало имя Тани, обращенное к ней. Но случалось, что бабушка называла ее мамой.
«Вода хорошая? Не остыла?»
«Очень. Спасибо, деточка», — подумала и сказала шепотом.
«Сегодня на меня какой-то мужчина кричал».
«Михаил Федорович? Михаил Федорович кричал? Ну что ты, деточка? Он себе такого не позволит. Кто-то чужой кричал». Женя слегка откинула голову, положила руку на лоб.
«Головку помоем. Ты глаза же зажмурь, да? Чтоб мыло не попало».
Елена Георгиевна послушно закрыла глаза. Пока Женя мыла ей голову, она набирала в горсти воду и выливала себе на плечи, гоняла пальцами, играла, как играют дети, разве что без плавающих пластмассовых уточек и корабликов. Потом сказала неожиданно: «На Томочку не сердись, она сирота». Женя уже ополоснула вымытую голову, подняла наверх жгут волос и всунула шпильку, чтобы не мешались.
«А я кто?»
«А ты?» «Мы все сироты. Не понимаю, почему ее надо особенно жалеть?»
«Голова — одна сплошная дыра».
«Трудно», — пожаловалась Елена Георгиевна. «У меня тоже», — призналась Женя. «Вчера весь дом перерыла, часа три паспорт искала. Не могла вспомнить, куда положила. Вставай, пожалуйста. Из душа тебя окачу, и все». Женя помогла Елене Георгиевне выйти из ванны. Вытерла ее расползающейся от ветхости купальной простыней, смазала детским кремом ноги, паховые складки, опрелости, грозившие со временем превратиться в пролежни, надела чистую рубашку и чистый халат, повязала тюрбаном полотенце и, протерев рукой запотевшее зеркало, велела бабушке посмотреть на себя.
«Видишь, какая ты красивая!»
Елена Георгиевна покачала головой и засмеялась. «Там, в зеркале, видела она совсем другую картину».